Всем привет, это 85-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. В этом эпизоде я поделился кое-какими общими соображениями по рефакторингу. Также мы поговорили про то, как раздавать видео-контент дешево. Где хранить видео, как его подготавливать и, наконец, как раздавать. Наше обсуждение основано на статье, автор которой организовал раздачу своего видеоконтента всего за $2.5 вместо $1500, то есть в 700 раз дешевле, чем если бы воспользовался готовыми решениями вроде Vimeo. Приятного прослушивания. Пару мыслей по поводу рефакторинга. На этой неделе и на предыдущей неделе я делал такой обширный рефакторинг. Накопилось уже какое-то критическое количество необходимых изменений, которые нужно внести в код, чтобы как-то более легко его поддерживать, развивать. В связи с этим у меня появились кое-какие соображения по коду. То есть у меня на Go код, все написано в процедурном, естественно, стиле. И есть функции, прям вот гигантские функции. Есть переменные, которые я объявляю. И есть места, в которых я эти переменные использую. Проблема возникает в том случае, который хочется решить. Вот ты интуитивно прям чувствуешь, что это неудобство. При чтении кода, когда ты видишь переменную, которая была объявлена, там, скажем, 300 строк кода назад. И тебе нужно как бы в уме держать вот этот контекст этих самых переменных, которые были объявлены где-то там высоко. И поэтому я в целом такое правило для себя сформулировал. Оно не новое, но вот если, например, читать clean code, то ты там можешь услышать про, знаешь, именование переменных. То есть имя переменной тем длиннее должно быть, чем больше scope или область, в которой ты эту переменную используешь. Это как раз сделано для вот этого эффекта самодокументации. То есть у тебя переменная по имени, ты можешь просто понять, что она обозначает. И даже спустя много-много строк кода ты можешь быстро восстановить у себя в памяти оперативной, у себя в мозгах восстановить и вспомнить, а что это за переменная. Но этот принцип все равно не так хорош, как мне видится, как в принципе стремление к тому, чтобы вообще у тебя не было такого большого разброса. То есть идеально, если получается, максимально приблизить объявление переменной, ее использование, и избегать вот этого, знаешь, эффекта, когда у тебя переменная потом второй раз может, например, она используется на 500-й строке, а потом она, например, спустя там 300-400 строк кода используется на 1000-й строке кода. Переменные с большим скоупом – это проблема для чтения кода и потом для его модификации. То есть тебе при внесении правок тоже возникает вот этот эффект. Тебе нужно помнить, что на самом-то деле у тебя есть еще определенная там переменная, какой-то state, да, и тебе нужно его учитывать, не забывать про него. То есть решать это можно, вот это вот схлопывание, я его так назову, несколькими способами, то есть можно через повторение, то есть ты можешь восстанавливать это состояние близко к тому месту, но, например, у тебя состояние некое у переменной, которая используется в большом скоупе, оно восстанавливается за счет вызова какой-то функции x. И, возможно, это нужно взвешивать все. Естественно, это все компромиссы какие-то. Возможно, стоит еще раз вызвать эту функцию x и создать еще раз эту переменную. Или, что как мне видится лучше, это разбиение как раз на функции. То есть как раз вот сигнатура функции, когда ты объявляешь переменные параметры этой функции, это и есть ты заново как бы документируешь, да, что эта функция делает, и объявляешь эти переменные, которые функция принимает. И разбиваешь вот на такие компактные функции, если это возможно. И опять же, это если не препятствует чтению. В общем, вот такие вот у меня соображения, что хорошее направление развития кода – это вот избегание такого переменных с большим-большим скоупом. То есть желательно, чтобы их не было. Если они есть, как правило, это создает проблемы в чтении и в модификации кода.
Там проблема была в том, что ты вдруг читаешь код и видишь какую-то непонятную переменную, и тебе не понравилось, что тебе надо перепрыгнуть куда-то, восстановить контекст, понять, что это такое. Ты про эту ситуацию, да, рассказываешь?
Во-первых, у тебя, да, то есть тратится некоторое время на то, чтобы просто понять, тебе нужно прыгать. Иногда я для того, чтобы удобнее было воспринимать такой код, такой большой, процедурный какой-нибудь. Это нормально вообще, большие функции, ничего в них такого прям супер страшного нет. Они есть в SDK, то есть если посмотреть гошный какой-нибудь пакет, то там можно найти достаточно много функций, которые вот прям реально, они там 500 строк кода. Но для, скажем так, бизнес-логики, ту, которую я конкретно делал, это было неудобно. То есть у тебя есть некие флажки, которые влияют на поведение. И тебе нужно учитывать вот это вот состояние. И ты хочешь внести какие-то правки. Во-первых, ты должен сначала прочитать и вспомнить, что значит это состояние. Во-вторых, ты должен при внесении какого-то нового функционала учитывать, что у тебя состояние, оно такое многоликое, знаешь, многогранное. Поэтому, возможно, ну, у тебя точно возникнут эти проблемы. Как бы ты ни именовал переменные, если у тебя есть переменная с большим скоупом, это, скорее всего, проблема. То есть идеально, если вот у тебя переменная названа коротко, она вот здесь объявлена, здесь же она используется, и ты про нее забываешь. Ты выполнил небольшую подзадачу и двигаешься дальше. Вот такие кирпичики, блоки, функции, если можно разбивать, это идеально. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда у тебя state, он действительно требует, ну, знаешь, большой функционал нужно выполнить и хранить этот state. Ну вот тогда нужно применять разные техники. Одна из них, опять же, повторюсь, ты можешь разбивать на функции, у тебя будут такие высокоуровневые функции. Ты будешь на таком, как программист с облака, да, там спрятался за абстракциями и вызываешь какие-то высокоуровневые функции, которые что-то там делают на земле. То есть разбиение — это первый вариант. Второй вариант — это избыточность. То есть ты можешь восстанавливать state спустя какое-то время, если это возможно. Например, у тебя state хранится в базе данных. То есть это избыточно, ты еще раз обратишься к базе данных спустя какое-то количество кода, восстановишь этот state, но ты не будешь постоянно хранить этот state в оперативной памяти. Просто для удобства кода это может быть выгодно. Удобство чтения. Основная тема у меня сегодня другая. А как раздавать видео? Попалась на глаза интересная статья, и было всегда интересно, а как вот эффективно раздавать видео, сколько примерно это стоит? То есть конкретно мы как-то в одном из подкастов, кажется, упоминали Эрон Франсис, я не знаю точно, как произнести имя, он выпустил такой обширный курс по PostgreSQL. В одной из свежих публикаций он рассказал, а как он смог дешево раздавать видео. Ну, вообще, в принципе, у тебя есть сервисы какие-то платные, которые за тебя решают эту задачу. YouTube часто тебе не подойдет. Если ты хочешь продавать свои видео, ну, вот как в случае автора, он продает свои видео как часть курса. И если у тебя там подписка рабочая, тогда ты можешь обращаться к видео. Ну, и так далее. Ты понимаешь, о чем речь. Так вот, а как можно дешево раздать видео? Ну, у автора ему повезло. Я не знаю, он, наверное, ему повезло с рекламой его курса, и он стал достаточно популярным, чтобы вообще, в принципе, возникла проблема с раздачей видео. То есть тебе нужно терабайты раздавать, да? То есть такое не часто случается. Я думаю, многие создатели курсов, они просто не достигают таких значений в клиентской базе, чтобы вообще столкнуться с проблемами раздачи видео. А вот ему, в принципе, можно сказать, повезло. Дело в том, что он достаточно много материалов опубликовал бесплатных. В это, часть этого курса ты можешь посмотреть просто ознакомительно, бесплатно посмотреть. И он отдает примерно 15 терабайт видео в месяц. Ну, типа он считает, что для курса это хорошо. И достаточно много. А почему это много? Можно посмотреть, какие тарифные планы предлагают вообще эти другие какие-то сервисы по раздаче видео. Он там привел несколько примеров. Но вот самый известный сервис — это Vimeo. Он за аналогичный трафик, который бы он отдал, заплатил бы $1500. Все они там тарифицируют что-то вроде 10 центов за гигабайт розданного видео, что-то вроде такого.
В чем проблема, почему он не раздавал жесткого диска? То есть слишком много запросов и видео тормозили? Или почему он искал сторонние вообще сервисы? С чем он столкнулся?
Ну, я, честно говоря, не знаю. Он просто искал клауд-решение. Почему он не использовал какой-то типа выделенный сервер?
Ну, самое дешевое — это на жестком диске. То есть ты хранишь видео на жестком диске и при запросе просто раздаешь.
А у тебя у любых тарифных планах на VPS-ах, на серверах есть плата за исходящий трафик.
И это получается дороже жесткого диска, то есть это не дешевле, да? Лучше.
Ну, то есть ты платишь за хранение и за раздачу. То есть у тебя есть, как правило, определенная пропускная способность, максимальное количество трафика, которое ты можешь раздать с сервера. Но это чаще всего что-то типа 1-2 терабайта. Если ты выходишь за эти пределы, тогда тебе нужно что-то думать. То есть либо там арендовывать еще, либо распределенно раздавать, либо переплачивать за дополнительный трафик.
Можно еще подумать про сжатие, как-то сжимать посильнее эти видео.
В своих курсах он хочет раздавать все в 4К.
А, да.
То есть там это еще одна причина, видимо, почему у него много трафика было нагенерено. Короче, если смотреть среди облачных каких-то предложений, что тебе предлагают в облаке, то есть вот такие, знаешь, разработанные, хорошо продуманные сервисы вроде Vimeo, и есть еще несколько альтернативных, которые вот позволяют тебе размещать свои видео, собирать статистику какую-то, смотреть аналитику, как-то заниматься маркетингом, все это как-то удобно индексируется, embedded плееры, знаешь, что ты можешь сразу куда-то там что-то встроить, ну и так далее. То есть много чего сразу тебе в дополнение предлагают вот эти вот готовые облачные сервисы. Но если тебе это не нужно, и ты хочешь максимально дешево сделать, и ты готов сам там, например, сделать этот плеер, тем более есть доступные, то тебе, у тебя возникает два вопроса. Во-первых, где хранить видео? В каком формате хранить? И как его максимально дешево раздавать? То есть тебе нужно супер дешево его раздать. Желательно бесплатно. То есть уместиться во все эти бесплатные лимиты, чтобы обойтись только платой за хранение. Вот как раз вот эта статья, о которой я говорю, ссылка будет в шоу-нотах. Можно будет в деталях ознакомиться. Автор рассказывает про облачное хранилище от Cloudflare. Оно называется R2. Оно совместимо по API с S3 хранилищем. Это просто хранилище, это не CDN. Но оно достаточно быстро отдает контент. Плюс есть подозрение у автора, и, честно говоря, у меня возникло, потому что я попробовал разные видео, которые раздаются с Cloudflare. И такое ощущение, что они как-то кэшируются. То есть при повторном запросе как будто бы Cloudflare вот эти видео какой-то в кэш переносит поближе к клиенту. Если ты повторно запрашиваешь, он как-то быстрее отдает. Хотя я disabled кэш сделал. Ну, то есть это лично у меня такое подозрение. Может быть, Cloudflare этим не пользуется. И действительно, вот этот R2, их storage, это просто storage. Ты платишь только за хранение. То есть вообще весь исходящий трафик с R2 бесплатный. Вообще весь. И клиент, ты как пользователь этого Cloud Storage, ты платишь только за обращение. То есть, например, за реквесты. Я хочу вот этот файл. И вот таких реквестов в бесплатном лимите 10 миллионов. Эти запросы никак не связаны с размером файлов. То есть ты можешь 10 миллионов там, гигантских файлов скачать. Ты платишь только за хранение, в общем-то. И за очень дешево платишь за реквесты. И плюс у тебя бесплатно там 10-миллионный лимит на реквесты в месяц. В общем, если у тебя S3 Compatible Storage, то ты можешь использовать любые утилиты для того, чтобы загрузить видео. Но теперь возникает вопрос, а как раздавать? Вот ты YouTube'ом пользуешься постоянно, я пользуюсь постоянно, и ты видел, что если у тебя трафик, пропускная способность твоей сети падает, либо CPU сильно нагружены, и у тебя клиент не может справляться с рендерингом эффективно, то у тебя автоматически понижается качество видео. А как это достигается? То есть, что нужно предпринять, чтобы это работало? Вот я думаю, ты не знаком с этими технологиями, но ты примерно можешь представить, что нужно сделать? Как достигается этот эффект, что, вот, например, у тебя смартфон, да, у тебя он перегрелся сильно на жаре, твой CPU начинает по производительности деградировать, не знаю, все работает медленно, ты прям видишь, как все начинает залипать из-за жары, например, и ты смотришь в это время YouTube, ты смотрел до этого с высоким разрешением и видишь, как оно падает на самое экстремально низкое разрешение, но при этом стрим не прекращается. Так вот это вот, как ты думаешь, работает вот такой адаптивный стриминг?
Ты спрашиваешь про то, как сервер понимает, что надо перейти на более низкое качество?
Подсказка тебе, что это понимает клиент. То есть клиент сам оценивает свои возможности по пропускной способности, по загрузке ресурсов, и он понимает, что, блин, высокое разрешение, я не тяну, мне нужно дропнуться, ну или перейти на пониженное качество. Или наоборот, что ресурсов так много, я могу спокойно взять более качественное видео.
Наверное, клиент, скорее всего, отправляет какой-то запрос, и он просит худшее качество, начиная с какой-нибудь секунды. И, ну, и сервер видит этот запрос и раздает ему худшее качество, скорее всего. То есть на сервере, наверное, есть несколько там, видео разного качества.
Правильно ты говоришь, но есть такой еще дополнительный протокол. То есть не просто у тебя лежат большие гигантские файлы, например, у тебя там разрешение 2К, 4К, и у тебя какой-то большой файл. Есть такая штуковина, называется HLS, HTTP Live Streaming, которая поддерживается, ну, практически там всеми браузерами. Apple, этот Safari, она вообще встроенная поддержка. Она позволяет тебе делать следующую штуковину, считывать специальный манифест, файл, который возвращает тебе чанки. То есть ты, чтобы добиться вот такого адаптивного стриминга, должен специальным образом свой видеофайл разрезать на чанки по 3 тире там, ну ты как хочешь сам, то есть чем меньше у тебя чанк, тем быстрее произойдет переход просто. А если, ну и ты разрезаешь это свое видео по таким небольшим чанкам. Все это делается FFmpeg-ом.
Ты имеешь в виду разрезает, что значит? Ты имеешь в виду он раздает по чанкам? Он на жестком диске разрезает и хранит его в таком разрезанном состоянии.
Ну, давай такой простой сценарий. Ты хочешь сам сделать свой видеохостинг а-ля YouTube, да, с адаптивным стримингом. То есть, если клиент не может высокое разрешение, то автоматически он получает низкое. И наоборот, если он на низком разрешении, автоматически его клиент делает adjustment, и он переходит на более качественное разрешение. Ты хочешь сделать такой стриминг. Ты хранишь, например, на R2 Storage. Он позволяет тебе дешево раздавать твои файлы. Теперь тебе надо понять, а как этот адаптивный стриминг работает. Для этого тебе нужно сгенерировать свое видео в разном разрешении. У тебя получится, например, там 4 разрешения. Это большие-большие файлы, да? 4 больших файла. Ну, чем выше разрешение, тем больше файл. Дальше тебе с каждым из этих файлов нужно провести следующую процедуру. Ты должен его разрезать на кусочки. То есть на чанки.
Ну, ты имеешь в виду, разрезает в процессе раздачи файла. То есть каждый раз он раздает.
Мы сейчас говорим о том, что мы еще не загрузили никуда файл. Ты вот только что смонтировал, например, свое видео. И ты должен у себя на жестком диске, на своем компе. Mm-hmm. Это может быть твой собственный сервер, который это все сделает. Мы еще не говорим, мы только готовим видео для раздачи. Мы не говорим о собственной раздаче. Мы нарезаем это видео, формируем определенный текстовый манифест файл. Это файл с разрешением M3U8. Там интересная история есть, почему он так называется. В общем, это просто текстовый файл, который говорит, что это видео состоит из вот этих чанков. Ты в этом также манифесте можешь указать битрейт. То есть, если это большое видео, то у тебя будет высокий битрейт, который необходим для того, чтобы это видео, этот чанк было возможно скачать. Все вот эти вот файлы, нарезанные чанки, этот манифест ты загружаешь в свой storage, который уже доступен публично и все могут скачивать. Есть специальный плеер для того, чтобы клиент мог просматривать такое видео. Этот плеер принимает этот манифест файл и все. Происходит автоматически вот такой адаптивный стриминг. То есть нужно вот просто пройти вот эти шаги для подготовки видео. А сервисы вроде YouTube, они делают это автоматически, и ты этого процесса не видишь. Это происходит за ширмой, можно так сказать. Но если ты хочешь сам это сделать, то тебе нужно вот пройти вот эти шаги.
А зачем нарезают на эти чанки? Что-то непонятно. Вот, например, у меня есть два файла. И там я могу открыть этот файл с любого места, с любого байта и начать отдавать его по сети. Я понимаю, что, например, у меня там второй connection, и мне, не знаю, там сообщает, например, ну так я фантазирую, клиент говорит, мне нужно худшего качества. Я, да, без проблем. Открываю другой файл, нахожу нужный байт, раздаю ему худшего качества.
Вот в той схеме, которую ты озвучил, необходимо, чтобы у тебя был какой-то интеллектуальный веб-сервис. А если ты хочешь дешево раздавать, то тебе нужно просто хранилище какое-то файлов, максимально дешевое, которое при этом максимально дешево умеет просто отдавать файлы.
Окей, ты просто сказал, что и YouTube так делает, а хотя, казалось бы, они-то точно могут.
Я не могу точно сказать. Я могу привести аргументы как в пользу того, что он так делает, так и в пользу того, что он так не делает. Просто потому, что у них же CDN, кэширование, и кажется, что оперировать чанками просто. То есть ты просто там, знаешь, по CDN видишь, что клиентов много запрашивает, и ты просто файлы перекидываешь. Ты перекидываешь чанки, да, какие-то. Ты не перекидываешь гигантский файл. Может быть, он и не нужен. Понимаешь? То есть в пользу того, что может быть выгодно разбиение на чанки, есть определенные аргументы. Понимаешь, да, о чем я? То есть, например, пользователь в основном запрашивает не все видео, а, например, только первые там 7 минут они смотрят, но дальше они не смотрят. И кэширующие серверы Гугла, раскиданные по всему миру, то есть тот самый CDN, им выгоднее принять себе чанки только первые 7 минут.
Да, я понял. Разбитие на чанки хорошая штука, да.
Я думаю, даже Google там под капотом у себя делает разбиение на вот эти чанки.
То есть вместо одного файла у тебя много маленьких файликов.
Да, и... то есть это не только как для адаптивного стриминга, вот этот вот HTTP live стриминг алгоритма, но также и кэширование. Это может быть выгодно. Вот, интересно, что вот этот HLS или HTTP live стриминг, его придумали в компании Apple еще в начале 2000-х годов, и называется разрешение файла манифеста, который описывает как раз все эти чанки, из которых состоит видео для разного битрейта, называется M3U8. И изначально они делали этот формат для того, чтобы MP3 раздавать файлы. Поэтому он называется M3. Это сокращение от MP3. Ну, а U8 это то, что он UTF-8 энкодит.
Окей.
Такие дела. Ну и вот есть важная штуковина, то, что есть готовый кросс-браузерный плеер, который умеет принимать вот этот манифест файл. И он сам понимает, что у клиента, например, не хватает ресурсов, тогда он понижает.
А как он это делает? Он понимает по манифесту, что вот есть худшего качества и запрашивает какой-то чанг худшего качества, беря его из манифеста, правильно?
То есть он прям собирает в реальном времени метрики, замеряет битрейт, с которым он скачивает, скорость, с которой скачивается видео или аудио, какой-то файл. И на основе вот этих своих метрик делает определенную там предсказательную модель на базе средних. Вот в шоу-нотах я скину ссылочку, там прям у них классная демка. Они там все графики показывают этого плеера, все, что он прям собирает, все эти метрики. И почему он принимает решение брать тот или иной чанг высокого качества или низкого, следующий. Ну и плюс в самом плеере ты можешь всегда выбрать там какое-то статическое качество. Вы прослушали 85-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в Телеграме и других платформах. И до встречи через неделю.